13 дней заседал совет. Межевого рыцаря, выдававшего себя за бастарда самого Джея Хериса, бросили в тюрьму, когда король изобличил его как лжеца. Архимейстера Вейгана вычеркнули по причине его обетов, леди Рейнис и ее дочь Лиену по причине их пола. На рассмотрение остались два кандидата — Визерис Таргариен, старший сын принца Бейлона и принцессы Алисы, и Лейнор Веларион, сын принцессы Рейнис и внук принца Эймона. Визерис приходился старому королю внуком, Лейнор — правнуком. Лейнор мог занять престол по праву старшинства, Визерис — по праву происхождения. Визерис последним летал на Балерионе и после смерти Черного Ужаса в 94-м году не брал себе другого дракона. Лейнор по малолетству еще ни разу не садился на своего молодого дракончика «Морское чудо». Многие лорды предпочитали наследника по мужской линии, то есть Визериса, тем более что ему было 24 года, а Лейнору всего лишь 7 лет. Однако родители последнего представляли собой столь влиятельные фигуры, что пренебрегать ими никак не следовало. Здесь, пожалуй, уместно будет сказать несколько слов об отце Лейнора, лорде Высокого Прилива и хранителе Дрифтмарка, прославленным в песнях и сказаниях как морской змей, одном из самых примечательных людей своего века. Древний валерийский род Веларионов, если верить их фамильной истории, обосновался в Вестеросе еще до Таргариенов. Поселились они в Глотке, на плодородном острове Дрифтмарк, предпочтя его дымному скалистому драконьему камню. На драконах они никогда не летали, стихией их был не воздух, а море, но веками оставались ближайшими союзниками Таргариенов. Корабли Веларионов перевезли солдат Эйгона через Черноводный залив в начале завоевания, а после составили львиную долю королевского флота. В первое столетие от завоевания королевскими адмиралами служили столько Веларионов, что эта должность считалась почти наследственной. Корлис Веларион, однако, выделялся даже среди них. Им руководили честолюбие и любовь к приключениям. Герб дома Веларионов — морской конек, и сыновей его с измальства приобщают к морю, но никто еще не поднимался на корабль с такой охотой, как будущий морской змей. Впервые он пересек узкое море в возрасте 6 лет, путешествуя в Пентос с дядей. С тех пор мальчик часто ходил в плавание и не как праздный сын лорда. Он лазал по вантам, вязал узлы, драил палубу, греб, заделывал течи, поднимал и спускал паруса, сидел в вороньем гнезде, учился рулевому делу и навигации. Капитаны говорили, что он прирожденный моряк, и что таких они еще не видали. В 16 он уже сам водил рыбачий баркас «Тресковая королева» между Дрифтмарком и Драконьим камнем. С годами его корабли становились все больше и быстроходнее, а странствия все дольше и все опаснее. Обойдя Вестерос с юга, он посетил Старомест, Ланниспорт и Лордпорт на Пайке, ходил в Лис, Тирош, Пентос и Мир. На Летней Деве он совершил путешествие в Валантис и на Летние острова. На Ледяном Волке поднялся к северу через Бравос, восточный дозор у моря и суровый дом, повернув после в Студеное море к Ларату и Порт-Иббену. После он проделал этот путь еще раз, ища легендарный проход над верхушкой Вестероса, но нашел лишь замерзшие моря и плавучие ледяные горы. Наибольшую славу принес ему морской змей, построенный по его собственным чертежам. Купцы из Староместа и Бора часто ходили в Кварт за шелком, пряностями и прочим, но Корлис Веларион на морском змее впервые прошел еще дальше, через яшмовые врата в Йити и Ленг. Груз, привезенный им оттуда, разом удвоил богатство дома Веларионов. Во второй раз он дошел до самого Асшая у края теней. В третий вновь повернул на север, первым из вестеросцев посетил тысячу островов и ступил на холодные берега Массови и Нгая. 9 путешествий совершил морской змей. Отправляясь в 9-е плавание, сир Корлис наполнил трюм золотом и купил в кварте еще 20 судов, нагрузив их пряностями, слонами и шелками тончайшей выделки. До Дрифтмарка дошло лишь 14 кораблей, а слоны все погибли в море, однако дом Велариона стал на время богаче даже, чем Ланнистеры и Хайтауэры. Став лордом после кончины своего 88-летнего деда, сир Корлис с пользой распорядился этим богатством. Первым делом он воздвиг на другом конце острова новый замок вместо старого, вечно сырого и обветшалого. Высокий прилив был построен из того же светлого камня, что и орлиное гнездо. Серебряные крыши его стройных башен сверкали на солнце. Во время прилива в замок, окруженный со всех сторон морем, соединяла с островом лишь узкая дамба. Лорд Корлис перенес туда трон из плавника, будто бы подаренный Веларионом самим водным королем. Морской змей строил также и корабли. Королевский флот утроился за время его службы адмиралом у Джея Хэрриса. Продолжал он строить и после того, как ушел с этой должности, но вместо боевых кораблей перешел на торговые галеи и парусники. 3 рыбачьих деревни под стенами старого замка образовали порт, названный Корабелом, ибо у его причалов всегда стояли в ряд многочисленные суда, а близ высокого прилива вырос другой портовый город по имени Пряный. Дрифтмарк, лежащий поперек глотки, стал перехватывать купцов, идущих из Эссоса в Синий Дол и Королевскую Гавань, поскольку был ближе. Богатство Веларионов росло, а с ним и могущество. В пору своих путешествий Корлис всегда стремился зайти еще дальше и открыть земли, которых еще нет на картах. Люди, хорошо его знавшие, говорили, что он редко был удовлетворен полностью, хотя достиг очень многого. Небесная всадница Рейнис, дочь сына и наследника старого короля, смелая, гордая и прекрасная собой, стала для него подходящей женой. Лорд Корлис верил, что его дети тоже будут летать в небесах и что один из них когда-нибудь взойдет на железный трон. Неудивительно, что морской змей был горько разочарован, когда старый король после гибели принца Эймона сделал наследницей не Рейнис, а второго своего сына. Но теперь колесо повернулось вновь, и все могло быть исправлено. Лорд Корлис и принцесса Рейнис прибыли в Харренхолл с пышностью, приличной дому Веларионов. Предполагалось, что лорды, видя их богатство и мощь, признают наследником Железного трона сына их Лейнора. Сторонниками Веларионов выступали лорд штормового предела Бормунд Баратеон, дядя Рейнис и двоюродный дед Лейнора, а также лорд Старк из Винтерфелла, лорд Мандерли из Белой Гавани, лорд Дастин из Барутона, лорд Блэквуд из Древорона, лорд Баремон с острова Мыса, лорд Селтигер с Коготь острова и другие. Их, однако, оказалось недостаточно. Решение Большого Совета, несмотря на красноречие и щедрость Веларионов, можно было предугадать заранее. С большим перевесом лорды провозгласили Визериса Таргариена наследником Железного трона. Мейстеры, подсчитывавшие голоса, точного числа не открыли, но после стало известно, что большинство превысило меньшинство раз в 20. Старый король, не присутствовавший на совете, поблагодарил лордов и даровал титул принца драконьего камня своему внуку Визерису. Штормовой предел и Дрифтмарк поневоле смирились с таким решением. Родители Лейнора, узнав об итогах голосования, поняли, что не могли даже надеяться на победу. Большой совет 101-го года по мнению многих, установил нерушимый закон. Ни женщины, ни потомки мужского пола по женской линии, невзирая на старшинство, не могут унаследовать железный трон Вестероса. О последних годах короля Джея Хэриса осталось сказать немногое. Принц Бейлон был как наследником престола, так и королевским десницей. Но после его смерти старый король решил назначить нового десницу помимо наследника и выбрал сира Отто Хайтауэра, младшего брата лорда Высокой Башни. Сир Отто приехал в столицу с женой и детьми и верно служил Джея Хэрису оставшиеся годы. Король начинал слабеть телом и разумом, и леди Алисент, 15-летняя дочь десницы, стала его сиделкой. Приносила ему еду, читала, помогала при купании и одевании. Старый король порой принимал ее за одну из своих дочерей, называл ее их именами, и под конец был крепко уверен, что она его дочь Сиера, вернувшаяся из-за узкого моря. В 103 году Джей Хэрис мирно скончался в своей постели, когда леди Алисент читала ему из противоестественной истории Септона Барта. Ему было 69, и с восшествия его на железный трон в 14-летнем возрасте прошло 55 лет. Его тело сожгли в драконьем логове, прах погребли на драконьем камне рядом с его возлюбленной королевой. Вестерос погрузился в скорбь. Даже в Дорне мужчины плакали, а женщины раздирали свои одежды. Следующим королем, согласно собственному желанию Джея Хэриса и решению Большого Совета в 101 году, стал его внук Визерис I Таргариен, 26 лет. Визерис уже 10 лет был женат на своей кузине Эйми Арен, которая приходилась Джея Хэрису внучкой по линии матери, принцессы Дейеллы, умершей в 82 году. Эмма перенесла несколько выкидышей, а сын, доношенный ею, умер во младенчестве. Мейстеры полагали, что она слишком рано стала женой и матерью. Но в 97 году у нее родилась здоровая дочь Рейенира. Король и королева обожали маленькую принцессу, свое единственное дитя. Многие полагают, что правление Визериса I являло собой вершину могущества Таргариенов. Никогда еще в Вестеросе не бывало столько принцев, принцесс, лордов и леди от крови дракона. Таргариены по-прежнему заключали браки между братьями и сестрами, дядями и племянницами, кузенами и кузинами, но случались и союзы вне королевской семьи, коим предстояло сыграть свою роль во время грядущей войны. Драконы также расплодились в невиданном прежде количестве, и несколько самок продолжали исправно откладывать яйца. Из многих, хотя и не из всех, выводились детеныши, и родители дома Таргариенов, по обычаю, заведенному когда-то принцессой Рейеной, клали драконьи яйца в колыбель новорожденным. Дети с измальства привыкали к своим молодым драконам и начинали летать на них с юных лет. Добросердечного, великодушного Визериса любили и лорды, и простолюдины. Правление молодого короля, как его стали называть, выдалось мирным и благополучным. Щедрость его вошла в легенду. В Красном замке царили веселье и роскошь, давались пиры и турниры, фаворитов осыпали золотом и почетными должностями. Средоточием всего этого служила принцесса Рейнира, провозглашенная певцами «жемчужиной королевства». В год восшествия отца на престол ей исполнилось только 6. Но она была умна не по годам и красива так, как может быть красива лишь принцесса драконьей крови. В 7 она начала летать на драконе, молодой самке, названной Сиракс, в честь древневалерийской богини. В 8 ее определили в чашнице к отцу-королю. С тех пор Визериса редко видели без дочери, будь то за столом, при дворе или на турнире. Скучные государственные дела король большей частью предоставлял малому совету и деснице. Должность эту продолжал исправлять сир Отто Хайтауэр, служа внуку, как служил деду. В уме ему никто не отказывал, но многим он казался чересчур надменным и гордым. С годами его властность лишь возрастала. Многие принцы и великие лорды терпели обиды от резких его манер и завидовали его успехам. Главным его соперником был Дэймон Таргариен, честолюбивый и вспыльчивый младший брат короля. Одаренный при всей своей горячности большим обаянием, он получил рыцарские шпоры в 16 лет, и сам старый король вручил ему меч «Темная сестра» в награду за доблесть. Еще в 97-м году он женился на леди Ройс, наследнице Румстона, но брак этот не был удачным. Принц скучал в долине, где стоял Женин замок. «Мужчины здесь любятся с овцами», — писал он, — «и упрекать их за это нельзя. Овцы и то милее, чем здешние бабы». Свою леди-жену он прозвал бронзовым идолом из-за бронзовых доспехов с рунами, реликвии дома Ройсов. Когда королем стал его брат, Дэймон подал ему прошение о расторжении брака. В этом Визерис ему отказал, но вызвал брата ко двору и ввел его в Малый Совет. В 103-104 годах Дэймон служил мастером над монетой, в 104-м стал мастером над законом. Ни та, ни другая должность не пришлись ему по душе. И в том же 104 году он охотно согласился возглавить городскую стражу столицы. Найдя, что стражники плохо вооружены и одеты в отрепья, Дэймон снабдил каждого кинжалом, коротким мечом и дубинкой, одел в черную кольчугу, офицеры носили панцирь, и дал им длинные плащи, которые надлежало носить с гордостью. После этого стражники стали называться не иначе, как «золотыми плащами».